Крем-хруст-шоу на рекорде.
Здравствуйте, я мокренький и голенький. Начинайте уже новости. Пишет там слушатель по имени Максимка. И, конечно же, только заради Максимки, голенького и мокренького, мы сегодня начинаем, как бы нам этого не хотелось. Будем целый час или около того обсуждать новости. Здесь Клемов Хрусталев. Здрасте все. Здрасте, господин Хрусталев.
Да-да-да, нет большего мазохиста, чем телерадиоаудитория. Она любит смотреть всякую ахинею, слушать всякую пургу. Но больше всего она любит, когда ей пудрят мозг. Именно поэтому она так любит слушать новости, особенно когда их обсуждают. Когда их обсуждают разные балаболы. Так почему бы нам не сделать нашей аудитории приятно в очередной раз?
Крем-хруст-шоу.
Владимир Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества. В нашей стране, а значит у всех нас, много общих сложных вызовов. Главный наш враг – угроза для стабильного развития, для демографического будущего – это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей. Сказал он на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва.
А, на встрече с депутатами. Mm-hmm. Вот депутаты удивились. Потому что депутаты, они же до сих пор никогда не встречались с этим врагом под названием низкие доходы. Они даже не знают, как он выглядит.
То есть, конечно, на встрече бы, скажем, с рабочими Уралвагонзавода, Путин бы этого не сказал. Да, ну, нет, ну, там ну, общее место там, да, тогда mm-hmm. вот там где-то крестьянами, там, да, ну, там все, вот, фермерами, там, малым бизнесом.
Да даже депутат... с нами! Да. На худой конец. Ну, нам нужно объяснять, что такое низкие доходы.
Да нет, мы все бы поняли.
Мы знаем этого врага в лицо.
Это априори, то есть.
А вот объясните, ведь на самом деле, смотрите, ведь Путин реально шокировал депутатов, он их поставил в неудобное положение. Он сказал, он сказал, что наш главный враг – это низкие доходы. И депутаты, ну, я как сейчас вижу, депутаты начали чесать крепко и думают, а что это?
И вот как бы теперь им нужно узнавать, а что это? И, конечно же, находить, как депутатам, пути борьбы с врагом, потому что...
Ну как? Как бороться с этим врагом, если они никогда его не видели в лицо?
Значит, нужно ознакомить их с низкими доходами, то есть на личном уровне, на конкретном.
Да, потому что, чтобы бороться с врагом, нужно знать его в лицо. Да, если вы предлагаете посадить временно депутата, познакомить.
Ну, временно, конечно.
Да, ну хотя бы на месяцок познакомить.
Какой месяцок? Дня на два. Знаете, там, так вы, они хватит, чтобы они как бы реально осознали, что конкретный враг, такой вражище такой, знаете, хуже там НАТО, хуже геев, хуже там всего этого, санкций всяких там, да, вот это вот все. Низкие доходы. Это серьезный враг, потому что...
Потому что до этого, да, вы совершенно правы. До этого депутаты думали, что у нас враг, он внешний, он там за океаном, да?
Там. Ну, или там внутри страны какие-то иногенты там, знаете.
И, конечно, они к этому привыкли, и тут вот прямо это, гром среди ясного неба. Главный враг – это низкие доходы граждан. А как познакомить депутатов с низкими доходами?
Я же говорю, то есть как бы, да, вот как-то на два дня выделить им там, что рассчитать, скалькулировать среднюю зарплату, то есть по стране. Даже не низкую, среднюю, да, как бы среднюю. Нормально, то они все осознают. И два дня, чтобы на нее пожили, там, три дня, там, не знаю, выходные, там, да, то есть как бы там, ну вот, а с семьями.
А вам не жалко депутатов отдавать на заклание врагу?
Конечно, понимаете? Жалко.
Вы, что же от них останется?
А? Сердце в отбивную у меня превращается, когда я но это нужно, необходимо. И после этого они, как законотворцы, то есть в чем функция в этом, должны как-то бороться с законами, законопроектами, то есть, скажем, запретить низкие доходы, запретить пропаганду низких доходов, да, что самое страшное,
это
да?
Самое страшное.
То есть пропаганда низких доходов.
Это ужасно.
Они кстати, этого берутся.
А, кстати, вот кто эти гады, которые пропагандируют низкие доходы вот, и соблазняют, да, особенно детям, понимаете?
Их бедные родители, то есть, да, в принципе.
Да, это надо запрещать, конечно. Но, знаете, я на самом деле не очень согласен с Владимиром Владимировичем Путиным, что главный враг россиян – это низкие доходы. Потому что, может быть, и враг. Да, ну, то есть, может быть, когда-то он таковым и был. Но россияне давно к этому врагу привыкли, относятся к нему как к своему, знаете.
Враг не сдается.
Да? Нет, ну просто смотрите, они же некоторые уже, да, уже, ну, он как свой, такой родной, ну, да, уже.
Это
да?
Как с монголо-татарским игом, знаете.
Да!
Есть, нет, ну в какой-то момент мы осознали, что оно как бы, ну, плохо, не есть гуд, да, как бы, то есть такое, ну кринж какой-то, да? И как бы и победили монголов там.
Короче, а вопрос серьезный. Мы догадываемся, что у нашей аудитории, враг нашей аудитории точно не низкие доходы.
Ну, вот мы надеемся, да, что...
А вдруг... Да, но не враг.
Товарищ, жена.
Да. А хотим мы с вами, товарищи дорогие, поговорить о другом. А кто твой враг? Или что твой враг? И только, пожалуйста, да, не надо это понимать, что мы тут, вы нам не интересны, что, вы сейчас тут общие фразы или свои дурацкие шуточки. Если есть враг, конкретно пишите фамилия, имя, отчество. Если это не конкретный человек, если это явление олицетворение, какое-то. Да, явление, пишите, что это, что я больше всего не люблю.
И как ты с этим борешься, на самом деле? Да, вот как бы, ну вот как ты борешься со своими врагами? Или, или ты уже сдался, поднял лапки кверху, как бы.
Да, все? Но если твой враг, как говорит наш президент, низкие доходы, то тогда напиши об этом. Мой враг низкие доходы, и укажи конкретно. Мы хотим знать его лицо, сколько.
Из-за чего?
Сколько, да, сколько? Конкретно, сколько?
Сколько?
Сколько? Да, короче, есть что? Ты все понял, товарищ дорогой. Пиши, обсудим в народных новостях.
Крем-хруст-шоу.
Это радиостанция «Рекорд». Здесь Кремов и Хрусталев. Помимо обсуждения больших, важных, глобальных, порой судьбоносных новостей, мы будем обсуждать маленькие, локальные, уютные, порой интимные новости. Твои, родные. Пиши нам все, что хочешь. Скачай мобильное приложение «Радио Рекорд» на любую совершенно тему. Или же пиши по нашей сегодняшней основной теме. А тема «Кто твой враг?» Или «Что твой враг?» Как ты с ним борешься? Потому что, например, наш глобальный враг, как мы узнали сегодня, как нам сказал Владимир Владимирович Путин, ну не нам конкретно, а депутатом Госдумы, он сказал, но мы это подслушали. Он сказал, что враг низкие доходы россиян. Что помимо низких доходов является твоим врагом? Или что является твоим врагом? Пиши, это все будем очень скоро читать.
Да прямо сейчас мы это делаем. Тем более, что как вас не читать, если вы все время пишете. И вот, ну вот по теме. Вот как вы понимаете, кто есть враг человека, который называет себя здесь у нас огурцом Кремом? Человек с ником «Огурец Кремов» пишет следующее. Кремов, побрей меня. А, во-первых, из этого сообщения я понимаю, что вы его еще не побрили.
Я не побрил, да.
Да, это первое. Это правда?
Ну, зима же на носу, что там? Ну, как бы.
А во-вторых, кто враг огурца
Кремова? Вот, ну, кто враг, кто так, как бы тут вот все запуталось там. То ли враг, то ли так, как бы, да? То есть, ну я точно не враг огурцу Кремова. А огурец Кремова порой враг мне. То есть,
это догадываемся, да. Вот ВАЗ-2107, летящий на крыльях ночи, так называется человек из Санкт-Петербурга, и пишет, нормальные у нас зарплаты, у нас цены высокие. Именно поэтому, видимо, он и ездит на ВАЗ-2107.
Потому что
те, у кого, да. Не, просто зарплаты у него нормальные, просто цены не позволяют ему купить, ну, хотя бы Kia Rio. Да, и кстати, он, ну, это очень тонко подмечено. Зарплаты абсолютно нормальные, да? То есть, совершенно. То есть, смотрите, у владельца ВАЗ-2107, у него зарплата просто зашибись.
Ну, смотрите.
Тысячи, наверное, тысячами измеряется,
вот,
да?
Вот именно, смотрите, вот, ну, там, 50 тысяч, 70 тысяч, там. Да, это еще лет 20 назад это была же такая зарплата. Это
огромная. Да? Нет, смотрите, нет, зарплата вообще офигенная. То есть тысячи, да?
Тысячи, да.
То есть это не, мы не рублями получаем, а тысячами.
Не то, что этих америкосов там, ну, в месяц там 3 тысячи, 5 тысяч.
Максимум.
Там, да, ну, вот это вот,
да,
все.
Ну, 5, да.
Что там за зарплаты такие? У нас даже дворник больше получает в тысячах.
Конечно.
Если в тысячах мерить.
У вас не в зарплатах проблема, а в ценах. Понимаете, только цены и все. И поэтому у вас 21 на нем. Летящий на крыльях ночи, что очень важно. Что это значит? Как вы себе представляете? Это самое страшное. Это вот мой самый адский кошмар ночной. ВАЗ-2107, летящий на крыльях ночи. Я ничего больше не боюсь. Это самое страшное.
Свет погашен, выключены все фары, да? Только сабвуфер.
Это самое жуть. Особенно, когда он под окнами проезжает. Нормально у него зарплата.
Или Таир нам пишет. Из Америки пишет он нам. Мой враг Джозеф Байден. Таирушка, милый, земеля. Так если он твой враг, так ехай к нам. Чё ты там сидишь-то?
Поэтому он и в Америке. А чё, не, подождите.
Чё ты, Таир, у нас так все хорошо.
А во-первых, у нас те же враги, правильно?
Ну, нет, ну, более-менее. Ну, мы-то все здесь собрались, кучкуемся, да, по эту сторону забора.
А он самый смелый. Он пошел,
наш агент.
Он как казачок засланный.
Рейд по тылам, знаете.
Конечно, я, как говорил Шарапов, да, пока ты здесь в тылу, да, я несколько раз за линию фронта ходил. Он за линию фронта пошел.
Держись, понимаете? Там, Таир,
держись, да. Чувак.
Если нужно, деньги перешлем.
Зарплату у нас нормально, да, не перешлем. Да. А тебе там сколько тысяч нужно? Мы сколько можем переслать?
Да, сколько угодно, все скинемся
тебе. Это у тебя там в лучшем случае там сколько? 2 тысячи баксов зарплаты. Или там сидишь на велфере. Мы ему 1000-2 перешлем, здесь нам вообще ничего не стоит. Или вот, например, смотрите, Валерий пишет. А, ну Валерий другой. Это не по теме пишет, чувак. Привет. У меня. А, да, по теме. Привет. У меня два врага. Гаишники и велосипедисты. Валера, солнышко, а знаешь, что нужно сделать, чтобы враги поменялись? Тебе нужно пересесть на велосипед. И тогда у тебя останется один враг. Валерий. Тот Валерий, который ездит на автомобиле. Чуваки, солнышки, вот которые вот вы так не любите гаишников и велосипедистов, нафига вы ездите на своих этих железяках? Ну, если так вам не нравятся гаишники и велосипедисты, ну, вылезайте из них. Вот я вылез, у меня теперь Я раньше тоже, да, у меня гаишники были моими врагами. Сейчас я их обожаю. Потому что ни один гаишник меня не останавливает. Не, ну, вообще ни одного. Им вообще на меня наплевать. Мне даже иногда обидно. Идешь там, да, поворачиваешь там с Маяковской, там, да, я не знаю, с восстания там на Некрасова поворачиваешь, и гаишник стоит. Нет, а и он на тебя даже не смотрит.
Вы попробуйте по-другому. Вы выйдете пешком на полосу движения, возьмите воображаемый руль. И так, би-би!
Тогда остановит не гаишник. Нет, это будет другой специалист. А вы, товарищи, пишите любую фигню. Вот, например, как Диман пишет. Можешь скинуть свое фото в позе кошечки? Диман, да. Нет, это он мне пишет. Вы очень много хотите от ведущих. От простых ведущих. Нет, не можем. Но если ты хочешь увидеть меня в позе кошечки, то куда ему приходить?
Нет, никуда ему не приходить, потому что если мы тут стоим в позе кошечки, это не значит, что мы будем сбрасывать фото в позе кошечки. Это наши рабочие нюансы.
Это безусловно.
Моменты.
Но если он хочет, ну хотя бы надежду, чтобы у него надежда была.
В заготовленном номере, который вы репетируете на 17 октября, да, вы это имеете в виду. В поту репетируют часами.
Приходи, да, приходи к нам в Синий Пушкин 17 октября. У нас там очередной, как мы это и вы это называете, творческий вечер. И мы даже можем билет туда разыграть. Или не надо. А если бы вы видели сейчас рожу Кремова, я бы сказал, разыграть билет халявно.
Не ходите там, у вас же зарплаты хорошие. А цены у нас на билеты невысокие, вот уверяю.
Абсолютно нет. Да. И, кстати, есть, если что, вот просто люди, может, кто-то не понимает, зачем приходить. Да, это будет музыкально.
На чем вы там? Что вы там теребите у себя? Что вы гитара звучит?
У меня все натянуто, как струна.
Натянутые струны, да, у вас там, да. Изгиб гитары желтой.
А что это будет не так?
Внезапно это было. Просто молнию расстегнул.
На чем есть, а то мы играем.
Барыгать.
Крем-хруст шоу.
Учительница из Петербурга рассказала о вынужденном увольнении из-за инстаграм-блога о секс-просвете. Учительница биологии написала заявление об увольнении школы после давления со стороны администрации. Родители учеников возмутил блог девушки в инстаграме, посвященный секс-просвету. В профиле в том числе рассказывают, как защитить ребенка от сексуализированного насилия.
Слушайте, ну правильно, что уволили. В России ведь секса нет, правильно?
Какой секс? Сексуализированное насилие есть?
Нет, раз нет секса, значит и всего остального нет.
Это просто насилие.
Да. Ее уволили за мошенничество, потому что раз нет секса... А вы где видели секс? Какой секс? О чем она вообще говорит такое? Понимаете, секс? У нас секс-шопов даже уже нет.
Как нет?
Нет, они называются теперь либо интим-салон, либо магазин для укрепления семьи. Нет у нас секса в России. Какой секс? О чем? Что на кому она втирает? Нет такого понятия. Вы когда видели последний раз секс?
Ну, со стороны?
Ну, вообще, да, изнутри, я не знаю.
В замочную скважину, что вы?
А где вы еще его могли видеть, в вашем возрасте?
Со стороны только так, да, хотя...
Я вообще нигде не видел. Нет, вранье, клевета. И правильно, что уволили. У меня только вопрос. А вот секс-просвет. Кстати, что такое секс-просвет? У нас в Питере вот есть станция метро Просвещение, называется Просвет.
Ну и сам проспект в народе называется Просвет.
Просвет, да, и, собственно, сам проспект Просвещения.
Дыбы там, да, вот это вот.
Да, это просто секс-просвет. Ну, нет, бывает секс на просвете?
Конечно, если вы живете на просвете, то вам обязательно нужен секс-просвет, потому что там нужно быть просвещенным в этой теме.
Да.
Ну, это вот сексуализированное насилие может и случиться, знаете.
Абсолютно. Но у меня здесь какой вопрос. Уволили учительницу, да, ну что поделаешь, ну а как еще, да, ну ведьм надо сжигать, понятно, что же делать.
И причем да? Там я читал с ней интервью, там она сказала, что максимально там поставила ограничения всякие, 18+, там, да, там фильтры всякие, ну все, что советовала Инстаграм, она все сделала, то есть максимально закрыла от детей. Но родители проникли туда, так как они взрослые, да, то есть дети туда не проникают, ну не могут никак проникнуть, а родители пролезли и увидели, что там, это условная Мария Ивановна, да, там чем-то занимается таким, просвещает взрослых.
Конечно, как-то. Они проникли, потому что она все сделала для того, чтобы заинтересовать родителей. Потому что нет ничего интереснее родителям, чем все эти ограничения. Но у меня вопрос, понимаете, еще вот такой. А почему эта замечательная учительница решила, что именно она должна заниматься секс-просвещением? Почему она решила, что это именно ее миссия? То есть, может быть, там, да, может, она узнала что-то такое про секс, что не знаем мы?
Ну, вероятно, да.
в понедельник, может, был какой-то секс у нее, и она вдруг поняла, ах, вот что это. Почему она решила заниматься секс-просветительством?
Ну, значит, ну как, ну нравится это человеку, как бы считает, считает своим долгом, там, не знаю.
Прекрасно, замечательно, все может нравиться, у каждого есть свое хобби, но мы... Но это же история про учительницу, и уже далеко не первая. Новости, которые мы видим, вот реально это уже вот новости про учительниц, а их можно уже выделять в отдельную рубрику. Учительница секс-просвет, учительница, значит, выставила полуголые фотки. Объясните мне, пожалуйста, почему этим занимаются учительницы? Я думал...
Потому что они учителя, они должны учить, нести свет знаний. Да. А это тоже знание, секс-просвещение, это тоже
просвещение. А чем она занимается в школе?
Ну, другим, там, биологией, физикой. Я не знаю, чем он там учитель там.
Вот как почему это? Она решила, что она должна заниматься секс-просвещением у себя на страничке? Может быть, ей сразу бы пошла в секс-учительницу? Зачем она пошла в учителя? Да, первая учительница моя.
Там не платят, в Инстаграме не платят.
Не в Инстаграме, есть там, где за секс-учительство платят. Чего они идут в учителя-то, я понять не могу.
Секс-учителя-то немножко учительница первая.
Да, я про это и говорю, да, вот туда бы ей идти. Если они все такие сексуально озабочены, чего они идут в учителя? А я знаю, в чем проблема. А знаете, в чем реальная проблема? И проблема эта сейчас не закончится, и это будет продолжаться. Значит, учителя будут что-то нам рассказывать про секс, полуголые фотки выкладывать, их будет увольнять, и конца края этому нет. Но проблема не в учителях, не они виноваты, а виноваты те, кто их набирает на работу. А знаете, в чем проблема? Да потому что учителя у нас слишком молодые. Вот в моем детстве у меня учительница была бабушка. И я все, что я запомню, я никакого секса вообще. Я запомнил косынку и палочку. И я никакого... Вы помните секс?
Ну, слушайте, нет, конечно. Здесь учителя были взрослые, то есть пожилые. А мужская часть учителей была достаточно пропита. Чего же там скрывать там, да? Там
быть... Не сексуально.
Абсолютно,
про секс говорили,
да.
Нет?
Да, то есть, да, видимо, что...
Нет, подождите, секундочку, это интересно, просто у меня учителя была. Нет, они были, ну, вот, например, трудовик, он был в кожаном плаще.
Ну, когда приходил на работу и уходил в нем, да. А там переодевался он такой в синий рот. Был. То есть, да, ну, некие костюмированные были какие-то истории. Ну, это все не про секс. К счастью ли, к сожалению ли.
Так вот, ребят, ну а что же вы хотите, когда молодые 20-25-летние учительницы, которые только об этом и думают, о чем им еще говорить, когда у них Инстаграм, и когда они, конечно, хотят там покрасоваться, как-то себя там проявить, когда они думают только об этом. Бабушек набирайте, как во времена нашей молодости советской, в смысле детства нашего. Бабушка никогда тебе про секс не расскажет, потому что она про него не думает. Она тебе покажет, а если не расскажет, то ты...
Не захочешь вообще. Не скажешь. Ужас, ужас. Подбежал этот басурманин. Ой.
Последнее, что захочет. Про секс забудешь раз и навсегда.
Это скотиняка там, да?
Знаешь, если бабушка в Инстаграме, да, вам покажет.
Да, нет, они ничего не показывают, даже по ней не показывают.
Да, но и у родителей претензий не будет, потому что они даже не поймут, что это секс.
А тут петелька, крючочек.
Крем-хруст-шоу.
Если вы не испытываете слишком большого удовольствия, слушая нас, то представьте, такое удовольствие испытываем мы, когда начинаем слушать вас, дорогие наши пишущие радиослушатели. А такой момент в нашей программе рано или поздно настает. Мы перестаем быть ведущими, ведущими начинаете быть вы, а мы начинаем вас слушать и также тут про себя материться. Вот что вы пишете, товарищи дорогие радиоведущие, на несколько минут в нашей, если хотите, как раньше говорили, рубрике «Народные новости». Чего там?
Спросили мы тебя, кто твой или что твой враг, и как ты с ним борешься. В самом широком смысле этого слова. Люди, явления, события, что угодно. И вот Валентин Михайлович достаточно подробно рассказывает о своих врагах. А мои враги это бывшие одноклассники. Они меня в школе называли «обоссанец». Потому что в начальной школе я случайно описался на физре. И основная проблема в том, что они меня до сих пор так называют, когда встречают. Валентин Михайлович, видимо, 42 года ему нарисовал.
А где он их встречает?
Ну, где-то, ну, потому что они встречаете своих одноклассников периодически.
Да нет.
Ну,
как-то, ну... Нигде я вообще не встречаю.
Ну, и меня, вот он встречает.
И поэтому у них нет повода называть меня обоссанец.
Ну, то есть, да, то есть...
Нет, если встретили, это другое дело.
Поэтому под чужим именем все аккаунты свои ведете, да, чтобы там не указывайте ВКонтакте, в какой школе учились, там, да, вот это вот все там. В каком году закончили, в каком классе?
Ну, потому что, да. А если нет, конечно, если я встречу своего одноклассника, так я еще издалека, я еще метров за 50 услышу. А, босой! Да,
вы как бы, да, вы хорошо, у вас такой проблемы нет, хорошо, да? Как бы, то есть вы как босанец остались в школе, да, как бы. А что было в школе, остается в школе, да, для многих. Но для него это вышло за порог школы. И как-то с этим нужно бороться, нужно что-то посоветовать Валентину Михайловичу. Вот смотри, Валентин Михайлович, ты пишешь, что они так называют из-за того, что, как ты сам пишешь, случайно отписывался на физрех. Теперь нужно изменить парадигму, да? При встрече с одноклассником и работая на опережение. Тогда он тебе крикнет: «Обоссанец!» Ты как-то описывайся не случайно, то есть целенаправленно, как бы. Может быть, целью даже будет твой одноклассник, да? Как-то вот так. И тогда все изменится. Ну, как-то нужно менять все, да? Ломать шаблоны, стереотипы эти дурацкие. Потому что из-за какой-то случайности вот эта вот такая неприятность на всю жизнь. Работай над этим, Валентин Михайлович. Что ты как вообще, я не знаю.
Вообще, чувак, лучше не слушай советы. Ты чай, ты уже один раз.
Я загнался, да, извините. Да, все.
А как у тебя, Валентин Михайлович?
Да, Валентин Михайлович, да.
А вы смотрите, действительно ведь за каждым Валентином Михайловичем, за каждым респектабельным именем стоит какой-то обоссанец, да? Ведь на самом деле, Валентин Михайлович, единственное, мы тебя можем утешить, что у каждого, да, вот, каждый какой-нибудь там, да, имя, отчество, да, вроде солидный человек.
В детстве
там, там покопать, да, что там было, потому что, вот мы...
А если взрослый, может, он префект уже, да, какой там солидный, там, да, там, не знаю, там, заммэра, там, да?
Ректор.
Да. Ректор, там, не знаю, там, не знаю, балетмейстер. Хотя это тут, да, это ладно.
Тут, как бы, а да. Если он обоссанец? Ну, то есть сидит возле Ленинградского вокзала.
То есть, а, реально в этом смысле?
Да.
Вот, нет, а таких не называют, таких, знаете, нет, таких нет. И для них этих проблем тоже не существует.
Чё вот там
еще. Значит, Иван нам пишет. Он тоже максимально персонализирует своего врага. Привет, КХ. Мой главный враг – один низкий, волосатый очканавт, похожий на укупника.
Я посмотрел в зеркало.
Вы не волосатый.
Да. По этому критерию не подхожу. Мне очень нравится, что человек наше задание понял буквально и конкретно. Он не стал там, знаете, там общем, туману напускать.
Да. Безнравственность мой враг, там, да, там, вот это все окружающее, да? Цинизм современного мира Чистогана, там, да? Конкретно низкий волосатый канавт, похожий на купника. Но, Иван, все равно мало нам. То есть, почему он твой враг? Что? Ну, вряд ли он тебя раздражает только своими внешними показателями. Низкий
волосатый. Что он олицетворяет безнравственность.
Да.
Как вы себе представите
бездуховность, да.
Как вы себе представите бездуховность? Вот если я скажу, давайте, олицетворение бездуховности. Как вы себе представляете?
Да, какой-то мелкий, противный, низкий волосатый.
Очкатый, да?
Ну, да, похоже, на возможно. Так. Так, и вот еще список врагов предоставляет нам Кант. С таким ником человек.
Извините, тут важно пояснить нашей англоговорящей аудитории, у нас она тоже есть,
что мы имеем в виду... Мы имеем в виду философа Канта.
Да, мы же сейчас вся англоязычная...
Мы загнали с этим, знаете, своим английским.
Нет, вся англоязычная аудитория сейчас вздрогнула.
Нет, пишется не так.
Нет, первый раз в программе им стало понятно
и
интересно.
Нет, ну это и пишется не через C, а через K, там, это все вот забудьте эти ваши все дела. И пишет там, еще раз выставил слово Кант.
Кант! Да, иди, хватит, для англичане... Сделали погромче. Да. Итак, оправдает ли это их ожидание?
Кант пишет. Итак, меня бесит. Первое. Гном-начальник. Второе. Сосед с новым крузаком. И третье. Олег Майами и Киркоров. То есть третье место разделили два исполнителя отечественной эстрады.
Кто?
Олег Майами. Ну, он то ли, то ли шоумен, то ли певец какой-то такой, то ли...
Олег Майами?
Олег Майами, да, его так зовут. Ну, такая родовая фамилия. Майами. Из Ярославля.
Чем он известен? Чем он знаменит?
Ну, чем-то вот он известен.
Олег Майами есть такой?
Да.
Слушай, есть, я давно я не смотрел уже, да? Телевизор. Нет, понимаете, я думал, что Киркоров. И 20 лет назад, и через 20 лет.
Не, не то, чтобы как бы вместе. Это не то, что дуэт Олег Майами и Киркоров. Они как бы по раздельно. Два это разнонаправленных как бы шоу.
А почему он Олег?
Почему он Олег? Ну, а что было? Не Борисом же, Борис Майами, да?
Ну, да, а...
Или Антон, да. Майами, да?
Ну, как, ну, в общем, Олег Майами. Глупый, да, глупый вопрос, да. Да, давайте не обязательно по теме пишите все, что хотите, и вот вы пишете, вот... Не, ну, по теме, вот Варвара Петровна пишет, а у нас учитель музыки лупил мальчишек авоськой. Что это за учитель музыки? Смотрите, ни нотами, ни
да, пюпитром.
Пюпитр, кстати,
когда... Своим, извините, смычком. Дирижерской палочкой.
Нет, смотрите, смычком может лупить и трудовик. Это другое. Я говорю сейчас про его специфику. Нет,
у трудовика это называется не смычок, а киянка.
Крем Крем-Хруст-Шоу.
Полицейские начали проверку информации об уфимской целительнице, якобы занимающейся лечением COVID-19 пистолетом с крапивными пулями. На кадрах, попавших в сеть, целительница стреляла из пистолета в голову неизвестному пациенту, чье лицо было скрыто полотенцем. В МВД по Башкирии пообещали, что следователи разберутся, насколько безопасна и правомерна подобная терапия в домашних условиях.
Домашних, а не в домашних. А если стрелять крапивными пулями на улице Константина Заслонова?
Нет, это конечно, безопасно? Стрелять не дома, не на улице, а там на полигон вывозить, на стрельбище, в тир на крайняк. Может, у тебя пистолет с крапивными пулями? Ну, как, ну да, это же опасная штука там. Ну.
Нет, ну понятно.
Может, рикошет случится от башки там, знаете, там.
Да, ну, блядь, я вообще не понял. А почему они решили, что это было лечение от ковид? То есть, смотрите, стоит человек, на башке полотенце, в него кто-то стреляет какими-то пулями. Это больше похоже на садомаза. Обычно.
Нет, смотрите-ка, там эти люди, которые выкладывают эти ролики нам на ютубчик, они же, разумеется, подписывают их. Знаете, я лечу там от ковида крапивными пулями. А телефон такой-то, звоните там с 9 до 7, там, да, скидки там, да, вот как-то. Там все было объяснено, знаете, там, как про крапивные
нет,
пули.
Так, я ничего не понимаю. А какой смысл стрелять в бошку, если у него на голове полотенце? А какая разница, какими пульками стрелять? Из крапивы, можно здесь с пульками, из дерьма
а
и палок.
Только это смущает, что.
Нет, просто нет, серьезно, нет, это тоже. Потому, смотрите, она стреляла крапивными пульками. Если у тебя лицо перемотано полотенцем, так можно ли пулями хоть из какашек?
Конечно, а если в затылок стрелять? Если лицо перемотано полотенцем. Нормально шмальнул в затылок крапивной пулей.
Вот. Почему именно крапивный? Да можно любой стрелять.
Нет,
ну, я имею в виду такой, ну, не настоящий только. Ну, который не пробьет полотенце.
Из подорожника? Из подорожника это от мозоли или там от геморроя, там, не знаю, там, из ромашки это, там, не знаю, от натоптыши может помогать. Все же это же наука, ну что вы бросите, ну, а от ковида именно крапивные пули, от глаукомы, там, не знаю, пули из, там, не знаю, из ивы, там, ну, там, из ивового листа, там, ну.
Нет, это все так. Меня, знаете, ну, в этой истории, конечно, я не знаю, что там будет проверять полицейские, целительницу. Я бы проверил не целительницу, а человека. Человека, у которого на башке было полотенце, и в которого стреляли крапивными пулями. Кто это такой? Я хочу посмотреть, как он выглядит. Что это за человек, который пришел туда и сделал это?
Кто это такой? И насколько ему не хочется сделать прививку? Насколько он и боится, что вписался в такой блудняк совершеннейший, да? Когда тебя шмаляют крапивной пулей в голову от ковида.
И отсюда, вот смотрите, ведь реальная проблема. Опять там цифры пошли вверх. Я имею в виду заражение ковидом. И опять не хотят прививаться. Ну так почему же, черт побери, да, у нас же, ну, уже, так сказать, уже проделали целая пиар-компания. Там сколько еще нужно, должно умереть, чтобы ты привился и все такое. И вроде 30%, как говорят, по крайней мере, официальные цифры прошли, привились. Но оказывается, недостаточно. Оказывается, народ с большим удовольствием идет под крапивные пули. Ну а почему бы не, ну, сделать еще один шаг вперед по пути вот этой пиар-компании и сказать, да, у нас, там, да, прекламировать, крапивные пули. Народ же у нас же, понимаете, у нас народ потрясающий. У нас, конечно, там вот вакцина, наука. У нас никто не знает, какая наука, да, какие вакцины. Никто не верит в это. А крапивным пулям мы верим. Очень любят трусы вешать на люстре. Я прихожу к некоторым девушкам, у каждой третьей девушки трусы на люстре висят. Я говорю, что это такое? Деньги, понимаете, деньги приносят. Что там
это
еще?
Очень бедным девушкам выходите, бедным и тупым. Вот совершенно у вас там. Хорош, уж взрослый человек, уже меняйте этих своих тупых нищебродок.
Ну, не важно, важно, нет. Нормальные девушки. Обычно, то-то, ну что обычный. Так вот, почему бы не предложить, не сделать новую компанию? Крапивные пульки. Какая им разница? А, смотрите, если он пришел на вакцинацию, ему на бошку накинуть полотенце, он даже и не заметит, что там скажет, я сейчас тебя буду стрелять крапивными пулями. А пока
просто
втихаря.
Плюнуть ему в лицо, в голову.
Нет, да, нет, нет, он же ничего не видит, что происходит.
Да, а человек, может, это крапивная
пуля. Нет, а пока тихонечко в плечо сделать, да, реальную вакцинацию. Ему же главное, чтобы не видеть, правильно?
Абсолютно. Также можно и потенции лечить крапивными.
Кстати, пулями. Вообще, вот эта хорошая штука, когда на башке полотенце. Смотрите, ведь можно и крапивными пулями стрелять. А кстати, скажите, а вот камшот помогает от ковида?
Ну, если вот. Ну, ты, давайте я его как попугаю наброшу сейчас полотенце на клетку, как бы, и проверим, как бы.
Ну давайте, да, вот смотрите, да. Ну не полотенце, это не полотенце. Что же это? Не полотенце, а что это?
Ну это коврик, ну что, какой есть?
Какой коврик? Это вы откуда
какой-то
взяли?
Коврик,
ну не важно, ну хорошо, больше похоже.
Набрасываем.
Так.
Видите что-нибудь? Не видите?
Ну что?
Музыку можно погромче? Как я не могу расслабиться? Я только на музыку.
Нет, знаете, лучше вакцинация.
Лучше, конечно.
Нет, дайте, снимите.
А полотенце не снимайте.
Нет, я, конечно, нет. Разумеется, полотенце проще. Как бы, да, как... Да. Как страус с головой в песок, конечно. С одной стороны, конечно, ну, страшно, с другой стороны, не так. Потому что не видишь, да, что происходит. Да. В тебя можно и крапивными пулями, и камшот, да, и что угодно. Там, и вакцина, что угодно.
Вы готовы на все ради здоровья, это очень
похвально. Разумеете, да. Я в этом смысле,
очень,
да.
Очень, очень, очень ответственный гражданин и пациент.
А есть где-нибудь?
Камшот сделать? Да. Есть, давайте.
Я готов на все. Если
мы уже поняли.
Если на башке полотенце, ничего не страшно.
Понятно.
Крем-хруст-шоу.
На чиновника, назвавшего красноярцев кучей дерьма и плаксивым сбродом, завели административное дело об оскорблении. Чиновник в посте в Фейсбуке назвал ноющей кучей дерьма и плаксивым сбродом местных жителей, жалующихся на задымленность в регионе. Прокуратура региона постановила провести лингвистическую экспертизу сообщения. Если она подтвердит, что в посте были оскорбления, Агафонова привлекут к ответственности. Наказание – штраф до 100 тысяч рублей.
А, то есть может выясниться, что слова «ноющая куча дерьма» — это не оскорбление, а комплимент, да?
Ну, разумеется, конечно, все же нужно по науке решать. А, плаксивый сброд тоже может быть. Для этого нужен специалист, потому что
нет,
мы,
конечно.
Знаете, эмоционально, но мы же не филологи. Ну, если бы меня назвали плаксивым сбродом и ноющей кучей дерьма, я бы обиделся. Ну, а тут пришли люди и объяснили мне, что нет. Он имел совсем... Они сидели... Собралось много филологов, лингвистов, там, психолингвистов, уж не знаю.
И вообще в идеале, ну, каждый раз нужно собирать. Когда вы слышите в свой адрес «эпи», да, там... Нужно вызывать филологов, потому что не всегда понятно, оскорбление это или нет.
Они кучу документов напишут, кучу как бы вот, да. Всяких экспертиз проведут, там тома изведут, какие-то гранты получат. Возможно, кто-то даже защитит диссертацию, открыв впервые, что плаксивый сброд это не оскорбление, да, как бы. То есть, сделав научное открытие
конечно,
филологии.
А тем более не забывайте, что тут еще огромную роль играет интонация, с которой было сказано. И одно дело, когда бы он сказал там: «Вы ноющая куча дерьма». А другой сказал: «Вы ноющая куча дерьма». Это совсем другое.
Да, но проблема в том, что он это сделал письменно.
А, ну смотрите. Ну смотрите, нет, секундочку. Письменно это другое, совсем другое.
Нет, попросите его, чтобы это произнес.
Во-первых, филологи вам, лингвисты и психолингвисты, даже скажут, что, конечно, это метафора, каковой она и является. Потому что, ну смотрите, они же не куча дерьма, правильно? Куча дерьма. Причем метафора, могут вполне себе вам сказать лингвисты, вполне себе. Даже комплементарная. Потому что, смотрите, куча дерьма, она же не ноет. Она воняет, правильно? А ноет кто? Ноет, ну кто? Ну дети хмылые. Нытики, дети, там, женщины.
Плаксивый сброд. Вот это его дело ныть, да?
И тут, понимаете, на самом деле, тут вот в чем чиновник. Что за чиновник, кстати, непонятно. Тут не указано, но... знаете, может быть, в чем просто произошла проблема? Чиновник просто очень, ну, нервный такой, знаете, на работу у чиновников же сложная, нервная,
да? Эмоциональная.
Эмоциональная, конечно. И там же было сказано, из-за чего все дело. Я сам не понимаю, в чем дело, но в новости было сказано, что он их назвал ноющей кучей дерьма и плаксивым сбродом, местных жителей он так назвал, которые жаловались на задымленность в регионе. Но, на самом деле, может быть, просто, ну, человек погорячился. Смотрите, там же была задымленность. Может, у людей, знаете, от задымленности, ну, просто на глазах слезы. А он сразу ноющая куча дерьма и плаксивый сброд. Ну, надо быть просто чуть-чуть было, ну, как-то...
Потому что, знаете, вот любой человек же самый смелый, самый сильный. То есть антоним плаксивому сброду. Кто антоним плаксивому сброду? Типа там, ну, не знаю, там, смелая элита, да? То есть, ну, сброд, элита, то есть, так, ну, то есть кто выше там, да? А, заныло бы, кто угодно бы, заныло, если вокруг тебя лесные пожары, да? То есть, как-то вот, ну, хочешь не хочешь, заноешь тут. Тоже, ну,
с другой стороны, поставьте себя на место чиновника. Ну, смотрите, нет, секундочку, вот представьте, на секундочку. Вам легко, конечно, себя ставить на место народа. Вы самое, как народ.
Народ, да.
А вот теперь представьте, вот вы чиновник. Вот нравится вам, когда кто-то что-то ноет, жалуется?
Абсолютно нет. Нет, конечно, не нравится.
Ну, знаете, конечно, нет.
Народ доволен.
Когда доволен, радостно, когда он поддерживает, кричит: «Ура!», шапки вверх, да? и целует ручки. А тут, представляете, вот приходят люди,
Или как Петр Первый говорил, значит, солдат должен иметь вид лихой и придурковатый, да? Как бы, то есть такой вот. Народ должен иметь вид лихой и придурковатый, да?
А тут, понимаете, что-то жалуется и так далее. Можно же понять человеку, ну не нравится это ему. У меня единственный вопрос по этому поводу, только один. Объясните, пожалуйста, вот почему, когда чиновник назовет своих местных жителей ноющей кучей дерьма, собирают экспертов, лингвистическую экспертизу.
Дают шанс, да, какой-то такой, да, минимальный шанс, да, дают.
А почему, когда наоборот, когда, не дай бог, кто-нибудь из местных жителей назовет чиновника. Да даже не так, а намного мягче. Почему-то лингвистические экспертизы не собирают.
Штрафы там, да, там
да, а вот
административный арест.
Видимо, и знаете, и виноват, конечно, народ, потому что, видимо, он не дает, он так называет чиновников, что не дает себе шанса для того, чтобы сделать...
Собрать лингвистическую экспертизу.
Сразу так впрямую, да,
например? Да, как-то нужно искать пути изыскивать.
Надо бы вот как чиновник, более так вот, как вот учитесь у чиновника. Да, вот он же поэтически красиво назвал. Да, ноющая куча
просто,
дерьма.
Просто там гниды, там быдло, там, да, да. Ноющая куча дерьма.
И тут, такой... тут лингвисты придут, да, да,
вы... Плаксивое, черт бери, быдло.
И, кстати, это очень хорошо, потому что, смотрите, во-первых, это большой вклад в науку. Придут лингвисты, соберутся, а будут обсуждать. Да, как вы сказали, кто-то получит премию. С другой стороны, это еще экономически очень хорошо, потому что лингвисты получат деньги, да, рабочие места, возможно, так сказать, да,
сделать научное открытие в филологии. Нет, ну,
само собой.
Что, типа, там, да, это не оскорбление, да, получит доктора наук за это дело, или академика РАН, там, да, вот что-то такое. То есть это двигает, ну, то есть деньги уходят не каким-то там коррупционерам, или там, не дай бог, там, в офшоры за рубеж, а на науку нашу, на филологию. А мы стали забывать о филологии, да?
А как вот можно поработать вот таким экспертом? Вот я с удовольствием сам придумал.
Вам уже поздно, нужно закончить, там, не знаю, филологический, там, или элит-институт, там, не знаю, там, ну, как-то...
А вот когда я закончу филологический, я ноющий, слова ноющий кучу дерьма, как буду
разбирать?
С другого угла, конечно, да, какого-то? Да, да. Вот я хочу, вот видите, жалко, вот у меня нет этого сейчас глаза. Еще одного глаза, который есть у филологов. Посмотреть на ноющую кучу дерьма с другой стороны. С филологической, да?
Да, как-то. С научной.
С научной, конечно.
Не оскорбляясь там, да?
Да, вот как бы, черт побери, дайте мне этот глазок. Я хочу это увидеть.
Мы еще глазок.
Да, я хочу по-другому посмотреть на ноющую кучу дерьма. И мы надеемся, что эксперты, лингвистическая экспертиза, наконец-то расскажут нам, что ноющая куча дерьма в адрес народа, это не оскорбление.
Нормально. И мы будем это использовать широко, постоянно все.
Крем-хруст-шоу на рекорде.
И когда в конце эфира у нас остается несколько жалких минут, мы щедро и от души посвящаем их вам. Уважаемые наши пишущие радиослушатели, вы тут много чего пишете, а мы так мало читаем это. В эфир «Народные новости» чего там?
Ну, попросили мы тебя написать нам, кто же является твоим врагом, кто же или что же. И совершенно... То есть вот люди умеют находить себе врагов, редких, эксклюзивных, совершенно необычных, тем дорогих. Вот, например, слушатель по имени Пурген, хочется верить, что это его настоящее имя, что он не скрывается за каким-то, за этим забралом всяких никнеймов, там, да, кличек, погремух. Пурген, Пурген Семенович, он пишет: «Мой враг – песни Муромова». Не песня, а песни. Все творчество великого певца землерусской Михаила Муромова.
Ну какой злопамятный Пурген. Ну,
да?
Михаила Муромова не помнит уже никто, лет 40, просто не помнит. А он как-то запал ему в душу.
Это детская психотравма такая, возможно.
Я понимаю, конечно, мог
батя
нанести.
Пел Муромова под гитару.
С другой стороны, тогда почему он забыл про Алексея Глызина?
Ну нет, Алексей, как же Алексей Глызин враг, так? Коллаборационист.
Ну послушайте, действительно, стали мы забывать Михаила Муромова. И слава богу, есть люди, у которых память не такая короткая, как вот у нас, да? Вот давайте действительно, вот я сейчас Михаил Муромов, да, сейчас я его уже ищу.
Без срока давности, да?
Да. Вот давайте действительно, как он там...
Где вы ищете Михаила Муромова? По сусекам скребете?
Ну видите где, смотрите, уже все карманы.
Да, по сусекам.
Вот смотрите, здесь нету, в левом сейчас посмотрю, правое.
А вот какая-то кассета появилась.
Да. Как он написал?
«Мой враг» — это песни Муромова.
Ну, давайте одну хотя бы. Я сам стал забывать эти песни. Так, Михаил Муромов. Как писать? Так и писать Михаил Муромов.
А как вы хотите писать? Как бы Алексей Глызин?
А это, ну, как да. бы...
Михаил Муромов в английской раскладке — это Алексей Глызин, получается. Латинскими буквами.
Я к тому, что, ну, так можно писать?
Можно, можно, да. Это ну, давайте 18+, маркировку.
Да, так, мы... Михаил... А, вот, Михаил... А!
Вот, Михаил Муромов 18+.
Михаил Муромов. И знаете, что дальше он пишет? Извините, он дальше пишет «Яблоки, извините, на снегу». Так называется песня. Давайте сейчас, секундочку. Так. Ага. О.
Качает. Тепленькая пошла.
Слушайте, ну еще 20 минут вступления, и он мой враг тоже.
А мне нравится. А, разошелся, чертяка.
Еще раз. Сразу к киту переходит. О! И это еще только это первая часть вступления.
Яблоки на снегу, розовые на белом. Что же нам с ними делать? Яблоками на снегу. Яблоки на снегу, в розовой нежной коже.
Кто? Какой же он враг тогда?
Послушайте, реально, кто из современной молодежи поет про розовую нежную кожу?
Чем? Вообще.
Какой он враг, чувак?
Дружище, как бы, лучший, родственник.
Вот скажите, а есть ли современные песни про розовую кожу?
Смотри, забывает розовую нежную кожу. Даже в случае с яблоками.
Жалко, реально. Спасибо, что он мне напомнил, да, про Муромова. Времена действительно были прикольные. Помните эту розовую нежную кожу?
А сейчас кожа дряблая, да, серая.
Слушайте, ну, я думаю, хватит. Все. Давайте, может, голосовое сообщение?
Не.
Но не хотелось бы, да. Или все-таки нет?
Ну,
да, не надо, да. А что касается, а если вы любите Михаила Муромова?
Да. И, как любим его мы.
Да, и других молодых и свежих исполнителей вроде нас, приходите к нам в Синий Пушкин 17 октября в это воскресенье. Как туда достать билет? Милости просим к нам в группу ВКонтакте, там есть любая информация по этому поводу. Ну, а мы, что, может, да, пора, все, пора. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
Ох, на вас большой тьфу, господин Хрусталев.
Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru.